В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Гочеришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе рекомендации Еврокомиссии. Украина и Молдова достойны статуса кандидата в члены Евросоюза. Грузии предстоит доказать свою готовность. Грузинская оппозиция винит правящую партию в том, что Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, оказался в аутсайдерах ассоциированного трио. В самопровозглашенной республике Абхазия подходит срок подачи деклараций доходов и расходов чиновников. Почему эта тема выпала из поля зрения общества? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Европейская комиссия в пятницу официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. То же самое касается Молдовы, а вот Грузии придется еще доказать свою готовность присоединиться к европейской семье. Окончательное решение будет принято по итогам голосования всех стран-членов ЕС на саммите 23-24 июня. В Кремле уже заявили, что решение потребует повышенного внимания со стороны Москвы. Владимир Унанянц с подробностями.
Украину и Молдову ждут в ЕС. Грузии же предстоит выполнить целый ряд требований, чтобы получить статус кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, символично одевшаяся в цвета украинского флага, подчеркнула, что и Киеву необходимо провести целый ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам Объединенной Европы.
We have one clear message, and that is yes. Ukraine deserves European perspective.
Мы хотим сказать одно. Да, Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украина должна быть принята в качестве кандидата. Мы учитываем, что проделана большая работа, но другая важная работа нам еще предстоит. Процесс будет оцениваться на основе достижений, он идет в соответствии с процедурой и скорость продвижения полностью зависит от Украины. Все в руках Украины. Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Но мы хотим, чтобы они жили с нами, в европейской мечте.
To live with us, the European dream.
Европейской мечте Грузии же препятствует несговорчивость грузинской мечты. Глава Еврокомиссии дала понять, хоть в Европе все еще видят перспективы Тбилиси, но нежелание грузинских властей выполнять требования Брюсселя относительно реформирования судебной системы и политических обещаний, данных в том числе президенту Евросовета Шарлю Мишелю, может стоить стране того самого европейского будущего.
Грузия разделяет те же устремления и потенциал, что Украина и Молдова. Но чтобы добиться успеха, страна теперь должна политически объединиться, чтобы проложить четкий путь к структурным реформам. Путь, который конкретно определяет необходимые реформы с привлечением гражданского общества и широкой политической поддержкой. Вот почему мы рекомендуем Совету позже вернуться к этому вопросу и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.
Before granting its candidate status.
Решение о кандидатском статусе Украины и Молдовы еще должны утвердить все 27 стран, входящих в Евросоюз. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров, который состоится в Брюсселе 23-24 июня. Ранее ряд стран, в частности Венгрия, выражали неодобрение такому шагу, но европейские тяжеловесы – Германия, Франция и Италия – рассчитывают убедить своих союзников по ЕС. В Киеве решение Еврокомиссии приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере поблагодарил фон дер Ляйен и назвал решение Еврокомиссии историческим.
Я приветствую положительное решение Еврокомиссии в вопросе о статусе кандидата. Это первый шаг на пути к членству в Евросоюз, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену Евросоюза за историческое решение. Я ожидаю положительного результата Евросаммита на следующей неделе.
При этом международные СМИ отмечают, что даже если Блок окончательно одобрит предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов, для их вступления в ЕС могут понадобиться многие годы. На сегодняшний день подобный статус уже имеют 5 государств – Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Причем последняя ждет своей очереди на вступление аж с 1999 года. Ожидание самой молодой страны-кандидата Албании тянется с 2014-го. Однако, если статус Украины будет одобрен, то это станет самым быстрым подобным решением в истории. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, сразу после российского вторжения. А уже в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов. Рекомендации Еврокомиссии – это в целом техническо-бюрократический документ, описывающий готовность той или иной страны к статусу кандидата с точки зрения соответствования требованиям, известным как Копенгагенские критерии. Они затрагивают экономику, государственное управление, систему правосудия. Международные эксперты согласны в том, что по всем этим критериям Украина отстает. И именно с этим связана ремарка госпожи фон дер Ляйен о том, что в отношении новых кандидатов все инструкции будут соблюдены. То есть ни Киев, ни Кишинев не получат членство до того, как решат поставленные перед ними вопросы. В Москве решение Еврокомиссии восприняли скептически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет внимательно следить за украинскими перспективами в условиях конфронтации между Россией и Западом.
Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя, конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной составляющей в области безопасности. Вот, поэтому там разные происходят трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем.
Сам президент России считает, что за всем, что происходит в Европе, на самом деле стоят США. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о полной зависимости европейских столиц от Вашингтона.
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.
По словам Путина, Запад все это время пытается реализовать в Украине проект «Антироссия», накачивая эту страну оружием и военными советниками, не заботясь об экономике. А Россия своими действиями лишь пытается не допустить утверждения однополярного мира во главе США. В Киеве в ответ приняли решение окончательно дистанцироваться от заботы со стороны Москвы. Украинское правительство приняло решение о прекращении соглашения с Россией о безвизовом режиме. С 1 июля для въезда на территорию Украины для граждан Российской Федерации потребуется виза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ответственность за то, что Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, оказался в аутсайдерах ассоциированного трио, оппозиция возлагает на правящую грузинскую мечту. Тревоги наблюдателей и гражданского сектора вызывает и реакция правящей силы на выдвинутые Брюсселем условия для возвращения к вопросу о статусе кандидата. О реакциях в Тбилиси рассказывает Мзия Парисишвили.
То, что Тбилиси остался без статуса кандидата на вступление в Евросоюз, грузинской мечте нашли логическое объяснение. И оно не связано с действиями, точнее бездействиями властей, на котором настаивают оппоненты власти. Украине требовалось поощрение из-за российского вторжения. И Молдова, как соседка Украины, пострадала больше, говорил председатель правящей партии Иракли Кубахидзе на брифинге, приуроченном к решению Еврокомиссии. Он напомнил о географической отдаленности Грузии от сердца Европы, о чем недавно говорил и французский президент Эммануэль Макрон, и там же Кубахидзе выразил надежду, что в будущем фактор географии не повлияет на решение Евросоюза по отношению к Грузии. Тем более, что выставленные Еврокомиссией условия в 12 пунктах, без выполнения которых Брюссель не намерен возвращаться к обсуждению о предоставлении статуса, грузинской мечте считают большим шагом вперед на пути к Европе. Не забыл лидер партии власти поздравить дружественные страны Украину и Молдову, но и не обошлось и без колкости в адрес европейских партнеров. Иракли Кубахидзе затронул российско-грузинскую войну 2008 года и вооруженные конфликты в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, также культивируемое все это время мнение власти, что западные партнеры хотят втянуть Грузию в войну.
Несмотря на то, что статус кандидата стране не предоставляет никаких финансовых или материальных привилегий, на данном этапе непредоставление этого статуса, конечно же, нам обидно. Хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса. Мы понимаем, жертвы и пролитая кровь 14 лет назад, 300 тысяч беженцев, тем более 30-летней давности, к сожалению, сегодня для наших европейских партнеров потеряли актуальность.
Журналисты поинтересовались, где обещанная грузинской мечтой поднятие завесы в случае, если условия Брюсселя окажутся несправедливыми и оскорбительными. И как насчет термина «деолигархизация» в этих условиях? Кобахидзе поведал, условиями Брюсселя в мечте не оскорбились. Их все устраивает. И даже сообщил, что в направлении деолигархизации властями уже предприняты шаги.
У нас есть очень известные олигархи в Грузии. Это люди, которые 9 лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили – один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме, и к деолигархизации уже сделан конкретный шаг.
Кобахидзе далее практически анонсировал уголовное преследование и других высокопоставленных чиновников правления нацдвижения, среди которых в очереди первым стоит экс-министр обороны Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного ТВ-формула. Не верите лживым интерпретациям Ираклия Кобахидзе и других представителей правящей силы призывали общество и представители оппозиции. Шанс не упустить историческую возможность еще остается, убеждена лидер ДРУА Элена Хоштария. Европа сказала грузинскому народу, у тебя есть перспектива, если вернешься к европейским ценностям. У олигархического режима нет перспектив. Выбор за грузинским народом. Грузинская мечта сделала все, чтобы закрыть двери Европы. Оскорбляли западных партнеров, включили пропаганду, распространяли ложь, убеждая, что от Грузии требуют открытия второго фронта. В сегодняшнем документе четко написано, если в стране не будет олигарха, мы вернемся европейским правилам игры, у нас есть перспектива. Потому за границей мы должны добиваться санкций против Иванишвили и его окружения, а внутри страны проводить мирный протест. Потому большинство оппозиционных партий считают нужным еще масштабнее сделать и так запланированную на 20 июня акцию за европейское стремление Грузии. Правда, нацдвижение, как и в других оппозиционных партиях, нет определенности, будут ли звучать на этом митинге уже призывы об отставке грузинской мечты или дождутся 24 июня, когда свое окончательное решение после Еврокомиссии примет Европейский совет лидеров стран Евросоюза. Профильные НПО также призывали власти использовать оставшее время для демонстрирования прогресса в приостановленных ранее реформах избирательной и судебной систем. Грузинской мечте, в свою очередь, уже предположили, что Совет оставит в силе решения. К этому склонны наблюдатели с учетом того, что ни власть, ни оппозиция не проявляла готовность приступить к первому пункту условий – снизить степень политической поляризации. Углы сгладить попыталась президент Саломе Зурабишвили, но, как всегда, вызвала еще больше раздражения. Она предложила вместе с конструктивной оппозицией и властями создать независимый институт, который будет работать над выполнением выдвинутых Еврокомиссией условий для получения статуса кандидата. И, конечно же, ни одна из сторон с ней не согласилась. Градус напряжения попытался снизить посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он попросил грузинское общество обратить внимание на главное в решении Еврокомиссии. Позвольте подчеркнуть важность этого послания. Рекомендация Еврокомиссии в том, что Грузия должна признаться страной, для которой двери для будущего членства Евросоюза теперь открыты. As a country for which the door for future EU membership is now open. Такое уже было в случае стремления Грузии в НАТО. В 2008-м Альянс отказал Грузии в плане действий по вступлению в НАТО, но постановил, что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО и что двери открыты. Мнения грузинских экспертов разнятся. Часть считает, что до конца года Грузия сможет получить статус кандидата. Другая сомневается, что это произойдет до 2024 года, когда намечены парламентские выборы и очередной важный тест на демократию для Грузии – В одном эксперты сходятся во мнении. Это то, что лучше перспектива, чем ничего. И что есть конкретный план, по которому следует Грузии идти дальше к Европе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит беседа с гостем недели, аналитиком Фонда стратегических и международных исследований Кахой Гугулашвили.
Гость недели.
Батну Каха, для вас полученные рекомендации из Брюсселя были в абсолютной степени ожидаемы, или вы все же рассчитывали на какой-то реверанс в сторону Грузии?
Нет, ну, абсолютно никогда ни в чем нельзя быть уверенным, но на 90%, наверное, да. Уже дело шло так, что мы не должны были получить, конечно, статус кандидата. Это было уже как-то видно. Особенно после того, как Европарламент принял такую разгромную резолюцию, касающуюся свободы медиа средств в Грузии. И, конечно же, многие были еще какие-то, просачивалась информация, какой проект готовит Еврокомиссия. И так что более-менее мы были готовы к этому.
Вы еще рассчитываете на что-нибудь комплементарное, более любезное в окончательном решении?
Я думаю, нет. Я думаю, что сейчас на что надо рассчитывать, это чтобы вот то, что нам посудили европейскую перспективу, и это, я думаю, неплохое, так сказать, решение. Сейчас, конечно же, из-за того, что ожидание было статуса кандидата, это вызывает фрустрацию. Но на самом деле, если подумать, мы могли не получить и так называемую европейскую перспективу и возможность приобрести статус кандидата после выполнения определенных кондиций или условий. Вот, так что я думаю, что, конечно же, есть определенные, так сказать, неприятные осадки из-за того, что не получили всего, чего могли добиться, но в то же время я думаю, что для паники нет никаких оснований, потому что мы можем поработать и в течение 6 месяцев или максимум года получить статус кандидата. Только правительство должно решительно немножко изменить свое такое отношение тем замечаниям, которые идут от европейских институтов. И вместо того, чтобы критиковать эти замечания и противоставить так, свою точку зрения, им просто выполнять, просто поручать своим службам, чтобы они как можно быстрее выполняли эти поручения и продвигали вперед реформы. Я думаю, что эта перспектива, которую нам открыли, она очень много дает нам возможностей. То есть мы можем догнать, в принципе, Молдову и Украину. Через 6 месяцев или через год мы будем иметь такую же уже статус кандидата, как и они. Если мы, соответственно, поработаем, конечно.
Это реально?
Это совершенно реально. Просто я не знаю, с какой точки реально или нереально. Если посмотреть технически, это совершенно реально. Но политически я не знаю, мне трудно сказать. До сих пор, вот в течение последнего года, особенно грузинская мечта, конечно, очень сильно отклонилась, я бы сказал, от этих задач и целей европейской интеграции. Особенно, что касается построения демократии в стране. А это фундаментальный такой принцип. Невозможно продвигаться по пути европейской интеграции без продвижение на пути демократии, да, строительство демократических институтов. Но они как-то приостановили, то есть во многих вещах мы увидели, что они не согласны выполнять те рекомендации, которые в этой сфере дают европейские институты. И вот это главное. Если сейчас, допустим, правящая партия или правящая, так сказать, верхушка в Грузии, она поменяет вот свой этот курс на более конструктивный, и поймет, что таким образом ничего невозможно, даром ничего не дают, не европейцы, даже будущие очень добрыми людьми, то надо выполнять свою домашнюю задачу. Если они поменяют курс в таком направлении и начнут работать, а также сотрудничать и с другими политическими партиями, и с неправительственным сектором, не противопоставлять им себя. И не противопоставлять себя европейским институтам, что происходило в течение вот 1 года. Я еще удивляюсь, что нам дали вообще, что вот это открыли европейскую перспективу. Я думаю, что это заслуга вот геополитических таких сдвигов, которые сейчас происходят. На самом деле, коммуникация была насколько сложной между грузинскими властями и европейскими институтами в последнее время, что могли и вообще отказать, просто rejection, так называемый, отказом ответить на нашу заявку. И это было бы убийственно, конечно. Мы не получили отказа, мы просто получили перспективу и отложенную, так сказать, возможность получения статуса кандидата. Она просто... Ее отложили просто на определенное время, пока Грузия выполнит определенные условия.
Баднукаха, следует ли делать вывод из ваших слов, что для грузинских властей это было шоком? Они ожидали все-таки другого ответа.
Я не думаю, что это было для них шоком, потому что их предупреждали, их... Просто они как-то настойчиво повторяли, что мы не примем ничего другого, как не статус, потому что мы заслуживаем и тому подобное. Но я думаю, что они ожидали этого на самом деле.
И не хотите ли сказать, что вели к этому?
Знаете, что есть такие подозрения, существуют, конечно же, но это всякие теории, конечно, заговоров. Не знаю. Ну, такие вещи с уверенностью говорить невозможно. Не знаю, они вели к этому специально или случайно пришли к этому из-за незнания или из-за каких-то других там мотивов. Но, во всяком случае, они привели к этому, это точно. Но вот хотели ли они действительно этого? Я думаю, что они просто не совсем серьезно относились ко всему этому. Вот это да. Вот ведь не понимали всю серьезность вопроса присуждения, что означает для страны присуждение статуса кандидата в члены ЕС. Что какой это огромный скачок для страны и огромная перспектива для страны и для народа. Может быть, они до конца этого не понимали? Все возможно, но я не могу ничего утверждать.
Все-таки о чем говорит вам реакция грузинских властей, в частности, попытки Ираклия Кобахидзе сохранить лицо грузинской мечты? Как вам эта фраза, несмотря на то, что статус кандидата стране не предоставляет никаких финансовых и материальных привилегий, на данном этапе не предоставление этого статуса, конечно же, нам обидно. Хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса.
Что мне сказать? Это не заявление серьезного политика, который думает о стране. Мне так кажется. Сейчас обвиняют в чем-то Еврокомиссию и все, вместо того, чтобы дожидаться получения вот того, что тебе предлагают, и потом улучшить координацию и коммуникацию с ними, чтобы в дальнейшем быстро получить уже статус кандидата. Вот такой дискурс и вот такие заявления, конечно, всему этому мешают. Просто мешают и больше ничего. Мне кажется, что у Кобахидзе только одно – лишь бы оправдаться перед населением и лишь бы поднять свой рейтинг внутри страны. Он готов обвинить Евросоюз, всю оппозицию, гражданское общество, соседей и так далее. Обвинить всех в какой-то конспирации против грузинской мечты и против них. Ну, это все неправильно, я думаю. Вообще, это совершенно некорректно. Получается, что он обидел и оскорбил Молдову и Украину. Что, мол, они незаслуженно получили статус только из-за того, что они там воюют или страдают больше, чем мы, и из-за этого они получили. А так они не заслуживают этого статуса. По моему мнению, это не заявление серьезного политика. Не являются заявлениями серьезного политика.
Баднукаха, он еще сказал следующее. У нас есть очень известные олигархи в Грузии. Это люди, которые 9 лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили, один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме, и к деолигархизации уже сделан конкретный шаг. Как вам такое?
Ну, обыкновенный цинизм. Я думаю, что таким образом дело вперед не пойдет. Думаю, что могут в результате оправдаться предсказания Андриуса Кубилиуса, что если Грузия хочет продвигаться по дороге в Европейский Союз, то ей придется сменить правительство.
Да? И последнее. Какую реакцию грузинского общества вы ожидаете?
Ну, если будет продолжаться вот такой дискурс, я думаю, постепенно реакция будет ужесточаться со стороны грузинского общества, потому что Конечно же, люди получили определенную фрустрацию. Сейчас очень трудно будет правительству оправдаться, что Украина, Молдова получили, а они не получили. И вот эти сказки, что как будто нас кто-то хотел втягивать в войну, и из-за этого нам не дали статус и так далее. Что разве нормальный человек не спросит, а разве Молдова втянулась в войну? Разве она... И почему она получила, а мы не получили, да? Совершенный абсурд, правильно? Так что люди это начнут понимать, даже те, которые, может быть, совершенно поддерживали в свое время грузинскую мечту. И я не думаю, что это для них чем-то хорошим закончится из-за этого.
На вопросы «Эхо Кавказа» отвечал аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам недели. Инициативная группа за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и конкурсный подбор кадров в течение нескольких лет активно присутствовала в абхазском информпространстве, особенно когда в начале 2020 года добивалась принятия в парламенте самопрозглашенной республики закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов в предлагаемом им виде. Была она в поле зрения СМИ и еще некоторое время после того, как данный закон 1 июля прошлого лета вступил в действие. Но в последние месяцы эта тема выпала из поля зрения общества. А тем временем подходит очередной срок подачи декларации. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария продолжит тему.
Остамур Какалия известен в Абхазии прежде всего как неформальный, но общепризнанный лидер инициативной группы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и конкурсный подбор кадров. В начале позапрошлого года она путем акции протеста, коллективной голодовки на площади Свободы в Сухуми добилась включения парламентом 6-го созыва важных поправок к закону о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. Была она в поле зрения СМИ еще некоторое время после того, как данный закон прошлым летом вступил в действие. 23 декабря 2021 года «Эхо Кавказа» беседовало с Остамуром Какалия в связи с информацией о том, что в Министерстве по налогам и сборам Абхазии создается структурное подразделение из 5 человек, которое будет заниматься проверкой достоверности поданных деклараций и тем, что его друзья и единомышленники начали активно советовать ему в соцсетях пойти работать в это управление и возглавить его. В том декабрьском разговоре с ним чувствовалось, что Остамур Какалия колеблется, идти или нет, но в то же время он произнес такую фразу: «Даже если только 3-4 из наших, из инициативной группы, прорвутся, там бутафории не получится». И в тот же день он сообщил нам, что сам он и участники инициативной группы, бухгалтер Инга Лакоя, ранее юрист Александр Басария, подали документы на прием в управление и прошли собеседование. И вот на днях мы вернулись к этой теме. Какалия сказал:
«Что заглохло?
А почему, как, что заглохло?
Я даже не интересовался.
Эта служба, она так и не создана?»
«Нет, служба создана. На тот момент, когда вот последний раз мы говорили с ними, на момент выборов были стажеры, но они уже начали работу с декларациями и так далее. А вот как сейчас, вы правильно поймите, мне постоянно вот разного рода провокаторы, недоброжелатели пытаются привесить ярлык, что я гонюсь за кресло. И поэтому...
Но это не такое уж кресло, чтобы за ним гнаться.
Да, это страшное кресло, которое обрекает на постоянные конфликт.
Ну а кто возглавил?
Да.
Известно?
Понятия не имею. Я даже не знаю. Я не интересовался, потому что неправильно пойму, думаю.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром по налогам и сборам Абхазии Джансухом Нанба. И вот что мы от него услышали.
Очень хорошо, что вы вспомнили про эту историю. Сейчас мы готовим большой репортаж для ГТРК. Управление создано, штат полностью сформирован. Значит, база электронная, о которой мы говорили, в которой будут все сведения без исключения, она сформирована. Инструкции разработаны, временный порядок, определение критериев, кого в первоочередном порядке мы проверяем. Ну, то есть достаточно большая работа проделана.
А кто возглавил это подразделение?
Батя.
один из ребят, которые, значит, по конкурсному отбору у нас прошли, Рустам Отарба, выполняет обязанности.
То есть 5 человек, да? Ну, скажите, я помню, вот тогда я со Стамуром Какале разговаривал в декабре, он тоже подал заявление. Потом я его спросил на днях. Нет, говорит я.
Стамур Какале рассматривался так же, как и все остальные, в рамках конкурса. Но с учетом того, что в тот период он баллотировался в депутаты, естественно, мы его исключили из списка, так как у него не было возможности участвовать в процессе.
Как называется это структурное подразделение?
Управление антикоррупционного декларирования.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кэти Бочеришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Несколько стран Евросоюза, которые недавно высказывали сомнения в возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, теперь заявляют о готовности поддержать рекомендацию Еврокомиссии о том, чтобы дать Украине этот статус. Рекомендация исполнительного органа Евросоюза будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для предоставления статуса требуется единогласное одобрение всех стран-членов. В правительстве Нидерландов, страны, которая выражает наибольшие сомнения в возможности предоставить Украине статус кандидата, заявили о готовности поддержать рекомендацию ЕС. Глава МИД Дании также заявил, что Копенгаген не возражает против предоставления Украине статуса. О том же заявляют и в Швеции. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью ДПА, что оптимистично настроен относительно возможности договоренности лидеров 27 стран ЕС. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, поскольку это, в отличие от НАТО, не военный союз. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова выступить в роли посредника в мирном урегулировании между Россией и Украиной. В интервью изданию RND политик уточнила, что не исключает такой роли для себя в будущем, однако в настоящее время обсуждений этой темы нет. Меркель рассказала, что до своего ухода с поста федерального канцлера в декабре 2021 года пыталась предотвратить войну, но не добилась успехов. По ее словам, Владимир Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. По данным британской военной разведки, в последние двое суток российская армия активизировала попытки наступления к югу от Изюма с целью продвинуться вглубь Донецкой области и попытаться замкнуть северодонецкий котел с севера. Тем временем украинские войска ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские силы от наступления на Славянск и перерезать пути снабжения. Мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в конце августа. Об этом «Голосу Америки» заявил руководитель украинской делегации на переговорах Давид Арахами. По его словам, переговорный процесс возобновится, когда Украина укрепит свои силы. Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Тогда обе стороны заявили о прогрессе. Однако в мае представители делегации сообщили о приостановке переговоров между странами. Обе стороны в срыве процесса обвиняют друг друга. С 24 февраля по 17 июня Украину покинули свыше 7,5 миллионов человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным организации, из 7,5 миллионов вернулись в страну 2,5, еще 5 миллионов находятся в Европе. При этом внутри страны покинуть свои дома пришлось 7 миллионам человек. В ООН это назвали крупнейшим кризисом беженцев со времен Второй мировой войны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. В его пресс-службе заявили, что политик решил не принимать никакие награды, пока находится на посту. Награждение, предположительно, могло состояться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который Токаев посетил накануне. Там президент Казахстана выступил против позиции Москвы по сепаратистским республикам Донбасса, заявив, что не планирует их признавать. Абхазия – страна с тысячелетней историей государственности. Ее народ веками сражался за свободу и независимость и давно доказал миру, что имеет право на законное место в системе международных отношений, заявил глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба, комментируя выступление президента Казахстана Касым Жомарта Токаева на Петербургском форуме. От расширения международного признания Республики Абхазия, от нашего участия в работе Организации Объединенных Наций в мире точно не станет больше хаоса, подчеркнул Ардзинба. Во время пленарного заседания на площадке форума президент Казахстана заявил, что если принцип самоопределения нации будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире. Поэтому страна не признает независимость Косово, Абхазии, Южной Осетии и квазигосударственных территорий, которыми, по мнению Токаева, являются Луганск и Донецк. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Мы возвращаемся к теме войны в Украине. Как утверждают многие аналитики, она вступила в затяжную фазу. Ресурсное превосходство России позволяет ей наращивать и развивать наступление, но не настолько успешно, чтобы одержать победу. В связи с этим на Западе все чаще раздаются призывы к компромиссу и дипломатическому урегулированию, причем зачастую с учетом интересов Москвы и за счет Украины. Что стоит за подобными идеями, насколько они реализуемы, что о них думают в Киеве и чем рискует мир, соглашаясь на умиротворение Кремля? Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с главой Киевского центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко и профессором Юрием Федоровым.
Юрий, вы тоже считаете, что существует некая заинтересованность Запада в готовности, скажем так, Украины к компромиссу, и в соответствии с этим есть некое давление Запада на Киев?
Я думаю, что да, в определенных кругах западных лидеров. Ну, частично, потому что, на мой взгляд, вот если посмотреть на заявления и практические действия руководящих кругов западных стран, то мы можем обнаружить две такие стратегические линии в отношении российско-украинской войны и перспектив ее урегулирования. Одна линия представлена, скажем так, Лондоном, Варшавой, столицами стран Балтии. Здесь существует достаточно однозначно значная позиция. Необходимо вести дело к тому, чтобы разгромить по возможности максимально российские вооруженные силы в Украине и обезвредить, я бы сказал, в максимальной степени Россию с тем, чтобы в конечном итоге лишить ее возможности угрожать соседним странам. Это группа стран, которая не склонна к компромиссу. А другая группа, даже не стран, а я бы сказал, политических и деловых элит, которые готовы вести дело к некоторым компромиссным решением. Вопрос в другом. Что значит эти компромиссные решения? Я лично вижу стратегии этой группы государств и этой группы политических кругов, потому что, скажем, эта линия хорошо просматривается в действиях Франции, Германии, Италии. Но к этому я бы добавил и определенные группировки в Соединенных Штатах, которые тоже в общем и в целом, ну, с известными нюансами, но тем не менее придерживаются сходных взглядов. Так вот, эти взгляды заключаются в том, что сейчас нужно остановить военные действия в Украине, добиваться какого-то дипломатического решения. Что именно имеется в виду, сказать трудно, потому что это может включать в себя и прекращение огня, и договоренность о перемирии, и в конечном итоге договоренность о некотором мирном договоре между Украиной и Россией.
Владимир, а в Киеве ощущается это давление?
Ну, ощущается некая дискуссия, которая активизировалась на Западе. Это заметно по публичным политическим заявлениям, по отдельным инициативам, ну, например, мирный план Италии, активность Макрона в отношениях с Путиным, противоречивое заявление Шольца, потому что Шольц говорит одно, делает другое очень часто. И, конечно, вот эта дискуссия, нарратив, что рано или поздно придется договариваться. И тут еще один важный тезис, который появился, до этого он так не доминировал, во всяком случае в апреле, в начале мая, а вот сейчас опять обсуждается тезис о том, что ресурсы России почти неисчерпаемы, Путин отступать не будет, он будет продолжать войну, поэтому придется договариваться. И вот тут вот уже позиция, опять-таки, намеки на которые прослеживаются даже в публичных заявлениях у Макрона, у Шольца, у некоторых других, что, все равно придется договариваться именно с Путиным. Война может закончиться, а Путин останется, надо с ним договариваться. Я бы сказал так, опасения, что война может затянуться, чрезмерно затянуться, а проблем и так уже хватает, что вряд ли Украина сможет победить Россию с ее ресурсами, а попытка накачать Украину оружием, это термин российский, но который уже некоторые европейцы используют, приведет только к эскалации войны и к рискам каких-то чрезвычайных действий со стороны Путина, вплоть до использования ядерного оружия. Я бы сказал так, в целом работают страхи. Страхи перед Путиным и страхи перед затягиванием войны. Это и порождает нарратив поиска каких-то мирных сценариев. Это заметно. Об этом тоже идет в Украине определенная дискуссия. Но я обращу внимание на другое. Вряд ли именно сейчас, как минимум в ближайшие месяца два так точно, обе стороны будут готовы к какому-либо компромиссу. Даже на временное прекращение огня. Как бы там ни хотели этого, Германия, Франция или Италия, не только Украина, но и путинская Россия сейчас тоже не готова к прекращению огня. Они же не достигли своих промежуточных целей. Они должны захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей. Российские военные хотят идти еще и дальше. Николаев их интересует, Кривой Рог, Днепро и даже Одесса. Я уж не говорю про Киев. А украинцы, естественно, не могут согласиться на те условия даже временного замораживания, полузамораживания этого конфликта в виде прекращения огня. Поэтому ситуация с точки зрения реализации этих мирных инициатив на данный момент, именно сейчас, практически тупиковая. Желание такое есть у некоторых европейских политиков, но оно вряд ли может быть реализовано в практической форме именно сейчас.
А как, собственно говоря, может выглядеть компромисс в глазах тех, кто все-таки на нем продолжает настаивать? Взять, к примеру, Шольца. Да? Собственно говоря, какая стратегия у Германии, которая является, может быть, авангардом всех этих компромиссных порывов?
А я думаю, что каких-то конкретных сценариев, которые могут существовать в Берлине или в Париже, допустим, в Берлине. Я думаю, что сейчас их очень трудно сформулировать. В общем плане, я предполагаю, что то, что обсуждается и то, что может быть представлено в качестве некой линии, заключается в следующем. Первое – это прекращение огня. Но прекращение огня предполагает, что силы сторон находятся на тех самых позициях, в тех самых регионах, которые контролируют на данный момент. Затем, возможно, переговоры о перемирии. Перемирие и мирный договор – это существенно разные вещи. Скажем, Северная Корея и Южная Корея, плюс Соединенные Штаты имеют соглашение о перемирии, которое просто говорит о том, что стороны прекратили военные действия, определили некую линию разграничения, которая идет по 38-й параллели.
Но есть ли представление о 38-й параллели в данном случае?
Это вопрос, потому что, как я предполагаю, в Москве существуют очень разные взгляды на чего можно добиться и чего нельзя добиться. Я считаю, что сил у России для того, чтобы кардинально изменить нынешнее положение дел, у России таких сил военных нет. Да, но я не исключаю, что в конечном итоге, после еще нескольких месяцев боев, российские войска могут занять территорию не только Луганской, но и Донецкой области. А продвижение на юге, мне кажется, крайне маловероятным, потому что у России в общем средства и силы военные ограничены. Прежде всего, ограничены по личному составу. Все оценки, которые существуют уже в военных кругах, даются. Российские войска сейчас в Украине насчитывают порядка сотни батальонно-тактических групп, порядка еще 40 находится в резерве. И это все, что Россия может без всеобщей мобилизации, все, что Россия может использовать. Если пересчитать наличный состав, то мы получим, с учетом сил поддержки, обеспечения и так далее, мы получим где-то 200-220 тысяч человек. Это чуть больше, на 10% больше, чем те силы, которые Россия сосредоточила 24 февраля на украинских границах. Рассчитывать с такими силами на какие-то новые продвижения, к Запорожью или к Днепру, к Николаеву, Николаев, я уж не говорю об Одессе. Я думаю, что российские генералы, хотя у них, конечно, и есть, там, возможно, в головах планы захвата Одессы или штурма Днепро, но реализация этих планов, как на мой взгляд, достаточно сомнительна, если вообще возможно.
Какой 38-й параллель имеет в виду западный партнер?
Я предполагаю, что могут быть два варианта. Первый вариант – это те территории Украины, которые находятся сейчас под фактическим контролем российских войск. Вот они остаются под этим контролем, в том числе Херсонская область и Запорожская область. Другой вариант – линия контроля российских войск перемещается на восток, это Луганская и Донецкая области в их административных границах. А вот статус Херсонской и оккупированных территорий, оккупированных районов Запорожской области, вот этот статус этих территорий может быть предметом, ну, скажем так, какого-то дипломатического торга. Но к этому подключаются вопросы, скажем, там, нейтрального статуса, безблокового статуса Украины, гарантии Украины, гарантии безопасности Украины. Я просто хочу заметить, что нейтральный статус и безблоковый статус – это, в общем, вещи различные. Непонятно также, что такое нейтральный статус, потому что есть масса различных моделей нейтралитета. Очень широкое поле для переговоров, для торговли дипломатической и так далее. Идея-то вот франко-германского или германо-французского, если хотите, подхода, заключается в том, чтобы перевести конфликт или войну из такой активной фазы в такой длительный, унылый, вязкий, как говорят иногда дипломаты, торговлю. Но военные действия не ведутся. В это время Украине можно обещать и, наверное, реализовать эти обещания серьезной экономической помощи для возрождения, восстановления экономики, новые технологии и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, вот такая позиция франко-германская, она может быть. В какой мере реализуема, это другой вопрос.
Владимир, а насколько украинский истеблишмент, украинская власть может быть, ну, скажем так, уязвима перед общественным мнением? Возможно, какими-то внутриполитическими обострениями. И как устроено это общественное мнение, и как оно может меняться в связи с той или иной обстановкой на фронте?
Ну, вот что касается как устроено, это, наверное, самый сложный сейчас вопрос. С одной стороны, есть внешняя картинка в виде периодически появляющихся данных опросов общественного мнения. Ну, это телефонные опросы, естественно, в условиях войны и нынешней ситуации. Но они дают хотя бы примерный срез общественных настроений. На данный момент большинство украинцев, около 90%, даже больше, против формулы «мир в обмен на отказ от оккупированных территорий». Вовсе президента Зеленского это прекрасно понимают. Кроме того, естественно, есть еще, это вот уже специфика украинского общественного мнения, есть еще так называемая пассионарная часть общества. Это политически активная часть украинского общества, те, кто выходил на Майдан и кто может активно проявить свои настроения. Сейчас большая часть этих людей на войне, либо в территориальной обороне, либо в вооруженных силах Украины. Фактор армии, реакция, позиция армии, конечно, ее надо принимать во внимание. Пока нет никакого диссонанса между настроениями общества и позицией украинского руководства. Для себя Зеленский, он как бы, мне кажется, сформулировал некое пространство для маневра. Некий лаг для маневра. Он не прямо, но как бы по его высказываниям говорит: да, наша задача минимум освободить оккупированные территории, которые были заняты Россией после 24 февраля, а задача максимум, потому что общество и этого хочет, освободить все оккупированные территории. Но он, особенно в последнее время, постоянно акцентирует внимание, что освободить территории, занятые Россией, мы можем при наличии ресурсов, техники, боеприпасов. Будет у нас возможность, мы сможем освободить. Но если такой возможности не будет, то надо понимать, мы должны действовать в рамках имеющихся возможностей. То есть у него есть определенный прагматизм, но он делает постоянно поправку на общественное мнение, на настроение, думаю, в том числе и армия. И на данный момент, я думаю, что все-таки готовности внутренней в Украине и нашего истеблишмента, и в том числе власти, руководства страны, и общества готовности к каким-то уступкам России на сегодня нет. Тут есть колебания. Посмотрим, что будет дальше. Если война затянется, если будет некое равновесие, ресурсное равновесие, переход к позиционной войне, то, конечно, начнется дискуссия, она неизбежна, о том, а что делать дальше? Либо соглашаться на перемирие. Вот я бы даже назвал то, вот, что Юрий описал, как бы, ну и то, что как бы прямо или не прямо. Есть, например, итальянский план он, ну, как бы имеет конкретные позиции, даже в том числе обещание европейской перспективы для Украины, откладывание вопроса о статусе оккупированных территорий. Главное, вот как бы зафиксировать прекращение огня.
Юрий, мы начинали перечисление рисков, перед которыми стоит Запад, из которых Запад ищет компромисса. Насколько серьезен среди этих рисков рассматривается риск после украинских продолжений, дальнейшего развития военной активности Москвы?
После потенциального поражения Украины. Вот тут, понимаете, я бы не смог представить какую-то однозначную картину, потому что российские вооруженные силы очень сильно потрепаны в ходе этой войны и продемонстрировали, что никакой армией 21 века они не являются. Они страдают от целого ряда органичных системных пороков. Я уж не говорю о том, что российские вооружения по своему качественному уровню, это вооружение, в общем, за отдельными исключениями, это вооружение советского периода, но может быть частично модернизированы. Вот это, конечно, будет являться серьезным ограничением, ну, по крайней мере, в течение ближайших нескольких лет для военной активности России на каких-то других направлениях, европейских, я имею в виду. Ну, скажем, теоретический выход на польскую границу, попытка вторжения в Польшу или вторжения в страны Балтии, мне они кажутся маловероятными.
Владимир Ильич, хотел вам задать вопрос про поставки оружия, которое некоторые считают это не элементом даже в какой-то степени сдерживания Украины. Вот насколько это является фактором этого самого компромисса, о котором мы говорили в нашей передаче? И есть ли какой-то баланс, какое-то понимание того, где кончается этот компромисс и где начинается, собственно, помощь Украины? Какую цель ставит перед собой Запад в этой войне? И вот мы уже говорили об этом частично.
К сожалению, наверное, но на данный момент мы не можем говорить о какой-то четко сформулированные общие цели именно Запада. Общее, скажем так, настроение, да, оно есть. Сдержать Россию, не дать России победить в этой войне. А вот тут начинаются разногласия и тактические расхождения. Это не означает, что весь Запад готов помочь победить Украине. Не дать победить России, да, тут есть некий консенсус. Условный, но есть. Сдержать Россию от дальнейшего движения вперед. А вот как помочь Украине, в каких объемах, вот тут начинаются разногласия. Разногласия между США и Великобританией с одной стороны и западноевропейскими лидерами с другой стороны. Разногласия внутри Европейского Союза, например, между Германией и Польшей. Это касается, ну, пока тактики скорее. Влияет на многих, особенно западноевропейских лидеров, и отчасти на США, страхи, вот такие фобии относительно Путина, путинской России. Это касается, с одной стороны, опасений того, что поставки Украине оружия и возможность перехода украинской армии в контрнаступление, это приведет к эскалации войны. Это приведет к тому, что Россия, например, может применить против Украина тактическое ядерное оружие. Или, не дай бог, война затронет и какие-то приграничные с Россией страны. Или, не дай бог, вот, ну, как вот дискуссия была об этих реактивных системах залпового огня, что, не дай бог, украинцы начнут стрелять по российской территории. И тогда вот Путин рассердится, и будет что-то страшное. А вторая дискуссия, которая тоже сейчас проявляется, опасение, что война может затянуться. Нельзя будет победить Россию. Слишком много у России ресурсов. Да, будут воевать там советским оружием, да, высокотехнологичного оружия будет меньше. Но финансовые ресурсы есть, нефть и газ есть, промышленность своя тоже есть. То есть чем воевать. А для западных элит долгая война создает долгие социально-экономические проблемы. Это их тоже очень волнует, и они этого сценария не хотят. И тут еще один интересный сюжет. Все равно останется Путин. Поэтому, как намекают Макрон и Шольц, надо договариваться с Путиным. Поэтому вот такие фобии, они очень серьезно создают проблемы с точки зрения обеспечения единства в западной политике. Но что необходимо делать? И, на мой взгляд, то, что вот сейчас будут обсуждать и на «Рамштайн-3», и то, что продвигает украинская сторона в общении с западными партнерами, это необходимость поставить западную поддержку Украине, особенно военно-техническую поддержку, на плановую основу. То есть, чтобы поставки оружия необходимого, а особенно боеприпасов, уже сейчас закладывались в производственные планы. Надо в долгую играть. Вот об этом надо договариваться.
С главой Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко и профессором Юрием Федоровым беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
И завершает нашу сегодняшнюю программу обзор событий недели в Абхазии, который подготовила в Сухуми Изида Чания.
Я бы выделила три события этой недели. Голодовку общественного активиста, съезд общественной организации ветеранов войны ААРО и первое послание президента парламенту. Все три новости недели говорят о том, что наше общество выходит из состояния анабиоза. Начну с голодовки Джансуха Адлейба, так как она уже длится пятый день и находится в центре внимания общественности. Адлейба протестует против поднятия цен на нефтепродукты и требует не просто снижения цены на бензин, а их возвращения к уровню мая 22-го. Года. Надо сказать, что с 18 по 21 год цены на нефтепродукты в Абхазии были стабильны. Но в июле прошлого года ситуация стала меняться. И за год стоимость топлива в республике повышалась 3 раза. Здесь интересна динамика. Если в июле 21 года цена на топливо повысилась от 3 до 5 рублей, то далее она возрастала в среднем на 10 рублей. Перед последним майским повышением правительство сняло с себя обязанность регулятора цен на нефтепродукты. И цена на топливо в Абхазии стала выше, чем в России, хотя до 2021 года цена на нефтепродукты в Абхазии была ниже, чем в России, что объясняется квотами на бензин, завозимый из России. Очевидно, что возникший кризис рукотворный, является он результатом вхождения в топливный рынок высшего руководства страны. Именно поэтому власть пытается не реагировать на акцию общественного активиста. Между тем, Джансух Адлейба уже собрал свою поддержку более 1000 подписей, и активность населения, поддерживающего его, растет. Я не юрист, не экономист, но здесь невооруженным глазом видно, что они грабят нас. Все соки хотят из народа выжить, сказал он, беседуя со мной 17 июля. Джансух обращает внимание на то, что рост цен на дизельное топливо сказался на посевной, и крестьяне не в состоянии закупать топливо, возросшее в цене с прошлого года более чем на 20 рублей. Он не намерен прекращать голодовку, и так как исполнительная власть пытается не реагировать на его протест, то планирует обратиться за поддержкой к широкой общественности, ко всем партиям и общественным движениям. Он также намерен предложить парламенту рассмотреть вопрос об отставке правительства. Отставка премьер-министра. Этот пункт вошел и в резолюцию съезда общественной организации ветеранов войны АРОА. Участники съезда недовольны. Они отмечают деструктивную роль правительства, указывают на череду кризисов в экономике, энергетике, социальной сфере, высокую степень коррумпированности власти, провалы в работе почти всех министерств и ведомств и подчеркивают, что исполнительная власть ориентирована только на собственное обогащение. Главу государства они обвиняют в бездеятельности, нарушении Конституции, неисполнении предвыборных обещаний, в отсутствии реформ, в невнятной внешней и внутренней политике. Они также предлагают президенту инициировать проведение референдума по жизненно важным для страны и ее граждан вопросам. После съезда член Высшего Совета АРОА Хына Думава призвал общественность забыть о своих политических предпочтениях и поддержать человека, который взял на себя ношу за весь народ, выйти на акцию протеста против сговора участников топливного рынка. На третий год своего президентства Аслан Джания наконец-то обратился с посланием к парламенту, впервые исполнив свою конституционную обязанность. Без сомнения, главу государства к исполнению своей обязанности подтолкнуло оппозиционное движение АНД. Его лидер Адгур Арцинба обратился в Генеральную прокуратуру с требованием дать оценку систематическому нарушению Конституции президентом Асланом Джани. Прокуратура отписалась, не дав оценки. Но президент, наконец, решил выступить с посланием на нынешний год, 16 июня. То есть тогда, когда половина года уже осталась позади. Однако, несмотря на отрадность самого факта, выступление президента носило явно формальный характер и мало соответствовало смыслу послания, в котором он должен был дать оценку положению дел в стране. Рассказать о мерах по обеспечению безопасности страны, о программах в области государственного, экономического, социального, культурного и национального развития, о финансовой и кредитной политике, о политике в области науки, образования, культуры, здоровья, экологии, социального обеспечения, демографии и прав человека, о направлениях внешней политики. После доклада стало понятно, что всего этого в выступлении президента не было. Не прозвучало ни одного поручения президента представителям исполнительной власти, главам муниципальных органов власти. Ни единым словом он не вспомнил прокуратуру, образование, нарушение прав человека, СМИ. О судебных органах Бжания сказал 3 предложения. Самое длинное из них было посвящено качествам нового судьи Верховного суда. Большего подарка для оппозиции и придумать было нельзя. Особой критике была подвергнута та часть выступления президента, в которой он говорил о реформах. В вопросах, связанных с перераспределением полномочий между ветвями власти, их реструктуризацией, системой выборов, Аслан Бжания не выражал своего мнения, а цитировал своих предшественников или полярные точки зрения экспертов. Экономическая часть вообще не выдерживает никакой критики. Главная надежда по Аслану Бжания – Россия. Президент расписался в своей недееспособности и недееспособности своего правительства. Парламент одобрил послание президента. И это как нельзя лучше объясняет, почему президент не обращался с посланием 2 года. Дело не в пандемии, о которой он говорит, а в парламенте 6-го созыва. Такое послание он бы не принял. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.